Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» музыкальная программа «Канон». Я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у заслуженного артиста России Алексея Глызина. Алексей, здравствуйте!
Да, добрый день, Александр. Всем привет, очень рад нашей встрече.
Алексей Глызин – российский эстрадный певец, заслуженный артист России. Родился в 1954 году. Родители Алексея развелись, когда мальчику было 4 года. Воспитывали его мама и бабушка. С детства занимался музыкой. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания 8 классов учился 3 года в радиоаппаратостроительном техникуме. Затем были Тамбовское культпросветучилище и Московский институт культуры, с третьего курса которого Алексея забрали служить в армию на Дальний Восток. После службы в вооруженных силах карьера Алексея развивалась стремительно. Он работал в вокально-инструментальном ансамбле «Добрые молодцы». В 1977 году выступал в составе ансамбля «Самоцветы». В 1979 году выступал в составе ансамбля «Ритм», аккомпанировавшего Алле Пугачевой. Но настоящую всесоюзную известность Алексею Глызину принесло участие в ансамбле «Веселые ребята», в котором он проработал почти 10 лет. В 1988 году Алексей начал сольную карьеру. На счету музыканта 7 пластинок, множество хитов, горячо любимых слушателями. В настоящее время Алексей ведет активную гастрольную деятельность. Помимо этого, певец – частый гость различных телевизионных проектов. Алексей женат, у него 2 взрослых сыновей и внук. Итак, прямо сейчас Алексей Глызин в программе «Канон».
Алексей, вот уже не одно десятилетие миллионы зрительниц влюблены в героя, которого вы воспеваете в своих песнях. А вот настоящий Алексей Глызин, он какой? Это тот самый герой из песен?
Такой,
в жизни вы какой?
Такой же я. Я настоящий, такой, как я, как представляется барышням в книжках.
Но некоторые исполнители говорят, что на сцене они одни, в жизни они абсолютно другие. Это как боксер, он на ринге в перчатках, а дома он...
Ну да, а дома без перчаток.
Без перчаток.
Делает эти удары. Ну, я мало чем отличаюсь от сцены, потому что этот образ, который я несу со сцены, он также переносится и в бытовую жизнь. Единственное, что на сцене я не хожу, допустим, в магазин за продуктами, а в жизни это все происходит. Я также езжу на рынки, покупаю там зелень, огурцы, помидоры и все остальное.
Вот. Ну, то есть зритель нельзя обманывать? Какой вы в жизни такой?
Да, ну, вообще зритель чувствует фальшь. То есть зритель, который приходит на мои концерты, понимает мое состояние, понимает, когда я приболел. Мне, ну, крайне редко бывают периоды, когда, допустим, что-то с голосом где-то там простыло, или что-то, какие-то перелеты, недосыпы, и это отражается сразу на голосовом аппарате. Ну и после концертов, как правило, всегда бывают какие-то фотосессии. Ну, и все равно это какие-то разговоры задушевные. То есть, ну, всегда меня понимают и относятся с пониманием.
Да,
к этому относятся очень так, ну, по-доброму, уважительно.
А вообще в своих интервью вы рассказывали, что с детства жаждали успеха, жаждали авторитета в своем кругу. То есть, получается, это лидерские качества?
Не то, чтобы я жаждал успеха. Я просто видел себя на сцене, значит, во фраке с бабочкой.
То есть, других вариантов не было?
За роялем. То есть, ну, мне это как-то импонировало. Я не ожидал, что когда-то стану там известным и популярным и буду работать, ну, в таких знаковых коллективах. То есть просто была какая-то детская мечта. Не было такого маниакального, да, стремления. Вот так и не иначе.
А кем хотели? Кроме музыки были какие-то мечты?
Ну, в основном я хотел быть артистом, сцена, мечты осуществлялись. Я собирал какие-то приемники, которые потом начинали звучать, конструировал какие-то усилители для сцены. Но это опять же все опять было все связано, рядом. Да, все это было рядом, да, в школе, когда учился в каких-то общем заведениях, я все равно на уроках рисовал какие-то схемы каких-то там колонок необыкновенных. То есть все равно это было связано с тем, чем я начал заниматься потом. То есть, наверное, это было предначертано сразу. То есть я знал, для чего я дальше.
А как вот как знать, откуда
учусь?
Кем ты будешь? У вас кто-то был?
Нет,
семье музыкантов?
Нет, у меня не было профессиональных музыкантов, актеров. Все любили музыку, и когда собирались мои родственники. Ну да, именно родственники. У нас как-то так вот повелось, что, вот, допустим, сейчас я провожу такую параллель с тем, что было раньше. Сейчас, к сожалению, я крайне редко собираюсь со своими родственниками, поскольку у всех свои заботы, там появились семьи, дети, и вот это быт все равно
очень время затаскивает.
Да, потом немножко растащило, кто-то живет в одном районе, кто-то живет за городом, и сложно собраться. Раньше все было гораздо проще, хотя не было ни мобильных телефонов, ни телефоны, если были на весь подъезд ли у кого-то там в квартире, это уже было счастье. Но при всем при этом люди собирались, именно родственники, чаще. Это было практически каждые выходные. Вот, все ждали вот этой пятницы вечера, чтобы собраться вместе и потом проводить это время. Мой дядя привозил с собой баян, дядя Сережа, и все дружно пели песни абсолютно разные. Вот. И, в общем, все родственники музыкальные достаточно, но никто вот так себя не проявил в этом.
Вы за всю семью, за всю фамилию?
Да, ну и поэтому я говорю, что с родственниками я встречаюсь сейчас крайне редко. В основном это какие-то там коллеги по работе, там друзья, там с родственниками я встречаюсь или когда какие-то большие праздники, там юбилеи, дни рождения, или какие-то грустные поводы. То есть вот получается так.
Когда тропою звезд и сна приходит к нам тишина, и все молчит, и душа словно вздох чуть слышна. Молюсь в ночной зыбкой мгле за хрупкий мир на земле и за улыбку твою. За все, что так люблю, я молю, и влюбленный взгляд, и суровый меч, детский сон беречь. Я молюсь, мой безбожный. Сам любви. Молюсь и молча, и все. слух, чтоб не погас, не потух, рожденный в сердце живом, милосердия дух. У беды на краю услышь молитву мою, беспечный мир, лучший мир, где живу я и люблю. Я молю, и влюбленный взгляд, и суровый меч, детский сон беречь. Я молюсь, мой безбожный век, спас мой на крови. Я молю, и влюбленный взгляд, и суровый меч, детский сон беречь. Я
Вы сказали, что вот знаковыми в вашей карьере были коллективы «Это и веселые ребята» в первую очередь и коллектив Аллы Борисовны Пугачевой. Как вы попали в эту тусовку, скажем так? Вот вы простой паренек Алеша.
Простой паренек Алеша.
С чего начался ваш путь в творчестве?
Я познакомился с ребятами такими, знаю, как я. Меня пригласили играть на танцах. Тогда это, в общем, было модно. Это были не дискотеки, это были танцевальные площадки. То есть зимой это были дворцы культуры, где народ развлекался, поскольку не было таких развлечений в то время. А летом это были открытые танцевальные площадки. Это были...
Парень с гитарой – это герой.
Да, города. Там Пушкин, Мытищи, Ивантеевка, Люберцы.
Северо-восток, под Москвой.
Да, в Переделкино мы где-то там пробовали себя.
Но танцы – это танцы, а веселые ребята – это они были одним из союз.
Ну, это же потом пришло, это пришло не сразу. Как раз вот все эти были замечательные музыкальные мои эксперименты. Потом меня начали приглашать коллективы, первый профессиональный коллектив, который меня пригласили, коллектив «Добрые молодцы». И я, в общем, долго колебался, идти мне или нет, потому что все-таки это была такая свобода и творческая, и
независимость.
Никто, да, никто над нами не стоял. У нас был свой коллектив, 5 человек, и мы делали все, что хотели. Играли любую абсолютно музыку, не было никаких худсоветов, никто, собственно, над нами не давлел, не стоял.
И деньги в кармане всегда были?
Ну, в общем, да, и какие-то относительные деньги мы зарабатывали. Ну, тогда о деньгах мы вообще не думали, это надо было уже самым, на последнем месте. На первом месте это было, сколько приходит к нам на танцплощадку народу, на каких гитарах мы играем, на как аппаратуре это все происходит, то есть вот и какую музыку мы играем, самое главное. То есть тогда вопрос финансов вообще не стоял. То есть все деньги мы когда зарабатывали, мы приобретали что-то все более совершенное и более, ну, самое прогрессивное на тот период времени. А это уже потом все стало...
На другие рельсы.
Да, по-другому.
Настроения другие. Ну вот «Веселые ребята», это же, на мой взгляд, это фабрика звезд своего времени. Во-первых, сколько имен вышло.
Я попал в «Веселые ребята» после работы в коллективе Аллы Пугачевой. Я работал в ее коллективе в течение года, с 79 по 80 год. Тогда это был коллектив музыканты из города Харькова, поскольку уже об этом все говорили, и это всем известно. Тетя Алла Борисовна работала в филармонии города Харькова, и после, значит, скандального ухода из «Веселых ребят» Алла некоторое время определялась, где она будет работать, и в конце концов приехала в город Харьков, где вот, собрался коллектив музыкантов. Вот, и они стали гастролировать по городам Советского Союза, и это имело колоссальный успех. Я попал в этот коллектив. И, в общем, это была огромная школа и опыт, поскольку это были большие аудитории, это были дворцы спорта и стадионы, не меньше. То есть и всегда это сопровождалось таким психозом, истерией на предмет почитания, обожания любимой певицы. То есть это, конечно,
но все-таки вы оставались
невероятно
в ее тени. А вот когда вы вышли?
Безусловно, я работал в ее коллективе. Перед выходом Аллы Борисовны я выходил на несколько песен, их исполнял, и потом скромно вставал на
второй ряд.
Да, ну, бэк-вокалисты. Вот, и мы, значит, весь концерт аккомпанировали, сопровождали вот концерт Аллы. Ну, это такой год такого ярких впечатлений, гастролей, событий, после чего на фестивале «Киевская весна» опять сплошно Харьков, Киев, все, что-то от Украины не можем оторваться. Ну, вот. И пришел, значит, засланный казачок от Павла Слободкина, Александр Буйнов, и после концерта предложил, значит, мне, ну, встретиться со Слободкиным и, ну, и на предмет переговоров. Ну, в общем, переговоры состоялись, я поговорил с Павлом Яковлевичем, после чего на гастролях в городе Волгограде, это был дворец спорта, я подошел к Алле и сказал, что вот как она смотрит на то, что она отпустила меня в «Веселые ребята». Ну, мудрый человек сказал, что, ну, я путь этого коллектива сполна
прошла,
да, и, ну, в общем, дерзай, пробуй.
В общем, благословила вас.
Да, да, и она благословила меня на вот этот шаг. И после этого я оказался в «Веселых ребятах».
А как вам удавалось ужиться вот в этом коллективе с другими солистами? Ведь каждый из вас был лицом коллектива.
Ну,
и Александр Буйнов, и вы их все пели. Барыкин до вас был?
Я пришел после Саши Барыкина
как раз на его место.
На место Саши Барыкина. Ну, так всегда происходило.
Ну, конфликтов не было, да?
Нет, у нас такого не было, хотя всячески делалось так, чтобы музыканты и солисты, которые работали в «Веселых ребятах», чувствовали дыхание в затылок. То есть это важно было, чтобы коллектив держался за свое место. Но это я теперь это понимаю, тогда мне это было непонятно. И, в общем, я на это не поддавался. Я просто все время занимался в номере с гитарой. Все время у меня были такие наушники, такой приборчик. Я все время сидел. И у меня, кроме музыки, в голове вообще ничего не было. Да. Вот я Сначала меня вводили в программу, там одна, две, три песни, потом половина отделения, потом уже я полноценно вошел в программу сольного концерта «Веселых ребят». То есть это было не сразу. К нам приходили некоторые вокалисты, солисты, которые ходили по полгода за сценой, так и не выйдя на сцену, снова, значит, уходили. Таких было много. Не буду никого называть, были и люди известные, и люди, которые не попали в «Веселые ребята» по тем или иным причинам. Вот. Но это все была прерогатива нашего руководителя.
А в итоге сколько?
Он был один вертлявый, один такой, один сякой, этот что-то ему не нравится. Ну, в общем, он всегда выбирал каких-то таких симпатичных, таких вот ярких. То есть,
И сколько лет вы проработали до сольной карьеры? Вот сколько лет прошло?
Ну, 9 лет.
9 лет.
Да, 9 лет я работал в «Веселых ребятах». И так достаточно плодотворно. Это колоссальный опыт, огромный опыт. Не знаю, сотни и сотни концертов. В год их было очень много. Если говорить о том, у нас был отпуск где-то. Ну, недели три. Все остальное время у нас были или концерты, или репетиции. Мы никогда не сидели на месте. Даже когда приезжая после гастролей, допустим, куда-то мы уезжаем в какой-то тур большой, у нас было по 2-3 концерта в день. Ну, и примерно это было не менее 50 концертов в месяц.
Это очень много.
Да, иногда их было больше. Ну вот. Как-то в среднем. Если все это помножить, допустим, на 11 месяцев, это получается большое количество, более 500 концертов.
И вот с таким рюкзаком, с таким багажом,
да, это,
отправились,
да,
в сольное.
Да,
плавание.
Это же такой опыт. Ну, я мало могу назвать таких коллективов, да, и этому не учили нигде. Ни в высших учебных заведениях, ни в музыкальных училищах. Это никому не преподавали, это все практика. То есть, а практика – это самое главное все-таки.
Как засмотрится мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозою, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится. Птицы вещие поют до всей сказок. Птица сирен мне радостно скалится. Веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится. Травит душу чудной алконост. Словно 7 заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица Камаюн надежду подает. Чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою досказочной страною, перед солоно да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковую ржаною, грязью чавкая жирной да ржавою, вязнут лошади по стремена, но влекут меня сонной.
заветных лун. На пути моем встает, то мне птица Гамаюн. Надежду подает душу сбитую утратами. Чтобы чаще Господь замечал.